18:05, пятница, апрель, день 15-й. В студии Эльвира Хасаншина
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Ну давай, Эль, отчитайся по движению. Скажи этим людям, как у них с пробками.
Что-нибудь хорошее?
А ты не успела открыть опять.
6 баллов.
О, молодец.
Все, 6 я баллов. Успеваю.
А где плохо, Эль? Я не знаю вашу Москву. Скажи, я на метро езжу, правильно? Отстаньте от меня. Так, хорошо. Добрый вечер, мужики, пишет ежик. Эль, скажи пару слов. Просто.
Я думаю, что это
то есть
комплимент.
Вы так,
очень четко.
То есть у тебя очень брутальный голос просто. У тебя, понимаешь, ты как здоров, мужики, говорит ежик. Давайте эфир без Ленина и Сталина. Тошнит. Давайте позитив в пятницу, говорит Мишка. А что все про Ленина и Сталина говорят? Я вообще не знаю, зачем нам говорить про Ленина и Сталина. Я и не собирался говорить про Ленина и Сталина. Но если что, по какому поводу костюм, пишет Роман? Женюсь. Я сегодня, да. Слушайте, я из тех людей, кто надевает костюм без повода. Просто люблю свою работу, потому что хожу на работу как на праздник. Ладно, значит, смотрите, давай так, ты сообщение больше сайт и смски, а я больше телеграм.
Давай
эфир про шашлыки, это у нас телеграм, Константин пишет. Намути себе микрофон, как у Даренко, пишет Кирилл. Имеется в виду, который к наушникам, гарнитура. Мне не нравится гарнитура, у меня есть такая гарнитура. Более того, у меня есть гарнитура Сергея Даренко, в который он вел проект «Русские сказки». Именно та гарнитура. Но я ее берегу для того, чтобы...
Для потомков.
Конечно.
Вот
конечно, абсолютно точно. Она лежит, я ее протираю просто и кладу на место, ни в коем случае не использую. А так вот мне просто микрофон больше нравится говорить вручную. Ничего не могу с этим поделать. Теперь к темам. Давайте мы по кровавому новостному следу. Я думаю, что сегодня самая интересная тема – это все еще те же самые декларации. Мы видели декларации Эльвиры Набиуллиной, ну, кое-что слышали о них. Вот, мы видели, что там Максим Лексутов нам... рассказывал. И теперь появились еще декларации, да всех-всех-всех, самых интересных людей. РБК хороший отчет дает.
Да, у них
российские чиновники начали обнародовать сведения о своих доходах за 2015 год. Четвертая по счету публикация декларации президента и его администрации. По итогам 2015 года доход президента составил чуть более 8 миллионов 890 тысяч.
В общем, говори почти 9.
Я правильно или нет говорю?
Правильно ты говоришь,
нет,
правильно?
Нет, подожди, я правильно или нет? Не суть. Короче, значит, 8 миллионов 890 тысяч, правильно? Не 89, а именно 890.
Угу.
Да? Да. Так, это больше на 1 миллион 230 тысяч... чем в прошлом году.
Mm-hmm.
Я просто не поверил в эту цифру. Я сначала думал 8 миллионов 890 тысяч. Чуть более 8 миллионов 890 тысяч. Но это немного, я так понимаю.
Выглядит
это
совсем...
меньше Лексутова, это меньше Набиуллиной. Как-то не очень. Доходы премьер-министра Дмитрия Медведева выросли на 700 тысяч, составили 8 миллионов 780 тысяч рублей. Самым богатым чиновником правительства стал министр по вопросам открытого правительства.
Самый без портфеля.
Михаил, забывая ударение, Абызов.
Абызов,
не знаю. Задекларировавший 455 миллионов рублей.
Представь, президент и министр без портфеля.
Нет, ты другой скажи мне, а чем он занимается? И почему у него такие бабосы? Смотри, у президента, значит, чуть более 8 миллионов. Чуть более 8 миллионов, это лажа.
Почти
чуть
9.
Меньше 9. Да. Чуть меньше 9 миллионов. А у Абызова 450... Да я не знаю. 455 миллионов рублей. Не понимаю. Да, как-то это вообще-то непонятно, как-то это вообще-то неудобно. Ладно,
как-то
что...
Как-то хочется спросить у него секрет.
Да, у нас, а где у нас, подожди, это не то, а где у нас отчет по Госдуме? Там
по
есть
Госдуме, я тебе
самый...
могу открыть отдельно.
Да,
у
да.
У нас значит, вот сенаторов.
Сенаторы, это значит Совет Федерации. Кто у нас? Самым богатейшим оказался Валерий Пономарев, задекларировал доход в размере более 1 миллиарда рублей. Миллиард рублей, больше миллиарда рублей, некий Валерий Пономарев. Это представитель Камчатского края. Угу. Вы его знаете? Ты его знаешь? Давай только по-честному. Ты его знаешь?
Ну, конечно, иногда его имя
да
мелькало,
нет,
но нет,
ну,
так
давай,
я
так,
его
давай,
не
давай,
знаю.
Давай честно. Да не мелькало его имя нигде вообще. Я его не знаю, никто его не знает, и большинство наших слушателей его точно не знает. Этот человек ярд зарабатывает в год. Богатейший депутат увеличил свой доход 2,5 раза. Так, это Леонид Симоновский, единорос. И что, сколько у него? 907 миллионов 600 тысяч рублей за год. Что они делают, эти люди, скажи мне, пожалуйста? Они чем вообще занимаются? Вот я, да, я посмотрю, что... А, у него еще... Тут по нему хорошая есть статистика. Смотри, значит, его доход в 2014 году, вот у Симоновского, тоже про него особо не говорят.
Да.
353 миллиона 700 тысяч рублей был. Вот, как-то так. А в 2015-м, то есть через кризис он прошел, 907 миллионов.
Неплохо,
и 60.
Да?
Как так получается, что некоторые люди в кризис свои доходы увеличивают в 2,5 раза? Как это получается? Они очень умные. Они что-то знают, чего не знаем мы. Что они делают? Как так получается? Ну, вот зарабатывал человек в 2014 году 353 миллиона 700 тысяч рублей. А сейчас зарабатывает 907 миллионов и 600 тысяч рублей.
Причем, смотри, в отличие от Лексутова, mm-hmm. который продал свой итальянский дом, да, у этого пополнился автомобильный парк новым Мерседесом.
Мерседес S500 4M у него есть.
Маломерное судно. И прицеп.
Да ладно, какая разница, что там, знаешь, вот это все неинтересно. Чувак заработал почти миллиард.
Не, ну когда чувак покупает в год себе какой-то там...
Нет, ты мне объясни другое.
Судно?
Я просто не понимаю. Нет, объясни мне, я не понимаю. Ты можешь понимаешь. Если не понимаешь, так и скажи, потому что я не понимаю. А как они зарабатывают деньги? Я не понимаю. Они же вроде не могут быть бизнесменами, я правильно понимаю? То есть они же там сидят, они не должны быть бизнесменами.
Вроде
откуда
когда?
Бабосы? Ну откуда такие бабосы? Что они делают? Чем они занимаются? Как они это декларируют? Что это такое? Откуда столько денег? Было 350 миллионов, ладно, пускай накопили, да, всей семьей накопили. Слушай, накопили, было дело там, например... Ты меня слушаешь или нет?
Да.
Что ты там смотришь? Смотри
да
сюда.
Я вот
нет, смотри сюда, я не могу.
На твой вопрос.
Ты не найдешь этого объяснения. Я не могу без твоих глаз, понимаешь? Вот было 350 миллиардов, там, ну так, миллионов у человека.
Да.
Проходит год, у него 900. Как? Как? Я понимаю, предположим, 350 миллионов у него до этого было. То есть у него были недвижимость, тачки какие-то были, достались от прапрадеда, ну, условно. Мало ли что, мы подарили, наследство. Бабушка в Африке умерла и переправила свои какие-то алмазы, там, ну, понимаешь. Вот. Вопросов нет. Но за год в 2,5 раза вырастают его накопления.
Может быть, вторая бабушка умерла?
Что он сделал, я не понимаю. Он вложился в доллар, наверное. Он, наверное, вложился в доллар. И когда рубль падал в 2,5 раза, тогда этот человек заработал.
Все свое имущество.
Но доллар же вроде как-то раньше начал падать, слушай. Раньше.
Ну, он просто позже включился.
Я не знаю, как он включился. Он красавчик, я так скажу. Я таким людям завидую. А что у нас все-таки еще? Самый богатейший у нас представитель, лидер фракции, это Жириновский. Но его доход в год, что-то мне сказали вот коллеги, около 4 миллионов, если я не ошибаюсь.
Жириновский?
Да, ты не нашла это? Четыре каких-то жалких миллиона, ты понимаешь?
По-моему, ты сам говорил, Зюганов,
это,
нет?
Это вот. Уже... А, да, Зюганов. Жириновский другой, хотят памятник его снести, который только поставили. Это отдельная тема. Зюганов. Че там, сколько он денег заработал? Давай, Зюганов заработал, найди мне.
Давай пока тебе скажу про
это
нафку.
Доход, а не состояние. Состояние накопления куда больше, говорит 96-й. Хватит возмущаться впустую. Как? Как? Узнайте и расскажите, говорит 89-й. Как я это могу узнать? Я что? Прокуратура? Я что? Я правоохранительные органы какие-то? Я могу расследование какое-то вести? Что я должен? В огород
откуда
к нему
они...
лезть? Смысл-то какой? Максимум, что могут сделать журналисты в этом плане? Ну, либо спросить, Либо, как это делают некоторые у нас оппозиционеры, каким-нибудь квадрокоптером облететь какой-нибудь дом. Ну и от этого толку ноль, потому что все скажут, да, господи, этот дом стоит 10 тысяч рублей вообще. Я его брал вообще по бросовой цене, разговор окончен. Или, ну и что, да, хороший дом, вот так вот. Просто он позавчера поставил 200 лямов на Атлетико в матче с Барсой, говорит 77-й. Да, ужасный матч в плане для Барселоны, а Атлетико молодцы, красавчики, наказали. Но как вчера Боруссию наказал Ливерпуль? Вот это был огонек, вот это был разрыв, но это отдельный разговор. Короче говоря, мы, конечно, с тобой можем возмущаться, мы можем с тобой говорить на эту тему, мы можем пытаться купаться в этих...
Про Зюганова, он заработал, да, 6 миллионов 538 тысяч.
Нищенский, бомжовье 6 миллионов.
Да.
Вот бомж просто, ты понимаешь. 6 миллионов. Что такое 6 миллионов? Ты, вот, дай посчитаем, что такое 6 миллионов. 6 миллионов это
четверть Набиуллиной.
По 500 тысяч в месяц. Я правильно считаю? Mm-hmm. Да, по 500 тысяч в месяц. Это и будет 6 миллионов в год. Ну, как бы вам сказать, сейчас я вам так скажу. Сейчас примерно, я попытаюсь что-нибудь придумать. Ну, как бы вот просто вот человек работает где-нибудь там на телеке, он уже больше получает. Ну, как бы, ну да. Не, я не имею в виду там, ну, вот эти все, вот эти
серьезно,
ребята. Ребята вот эти ток-шоу ведут, угу. Они как бы намного больше получают. То есть это как бы не разговор вообще. Что такое 500 тысяч? Вообще, Зюганов, честно, и он самый богатый, самый богатый. То есть, а Жириновский вообще там 4 миллиона. Вообще человек не живет, понимаешь? Он гречку покупает, экономит на еде. Вот, ну, абсолютно. Все вложил в бронзовый памятник. И то его пытаются снести. Вообще, эти нападки на Жириновского в канун его дня рождения, я считаю, неправильными, гнусными. Кстати, Зюганов the best, Аркадий говорит. Но вам же на примере Ралдугина объяснили, подождите, как деньги делаются? Ну, я понял, там, значит, можно купить инструмент, инструмент этот очень дорогой, и остаться в минусе. Вот что я понял из этого всего. Ну, серьезно. Ну, и замечательно. Знаешь, во всей истории, что меня больше всего здесь... Одна вещь радует, одна вещь смущает. Одна вещь радует, нам не нужно декларировать свои доходы. Вторая вещь... Даже если бы мы их декларировали, мы бы смотрелись бледно. Вот в чем дело. Хотелось бы, конечно, ярд в месяц. Хотелось бы хотя бы... ну, не в месяц, в год в смысле. Хотелось бы хотя бы даже... Даже, ну, пускай 5 лямов в месяц. Не в год, нет, в год мало. Пускай хотя бы 5 лямов в месяц. Хотелось бы. Согласись.
Ты зачем хочешь переплюнуть Набиуллина?
Я хочу просто, понимаешь, участвовать в благотворительности. Вот это вот все. Конечно. У меня есть свои цели, они внутренние, я не буду распространяться. Ну, хотя бы 5 лямов в месяц, чтобы выпадало. Нормально же? Мне кажется, нормально. Доход или заработок, пишет 93-й. Вот как вот так. Задекларировали доходы. Правильно так говорят журналисты? Значит, доходы. А что еще? Из Думы таких надо гнать, чьи интересы они могут отстаивать только свои и своего класса, ну, вориши, говорит 44-й. Ну, ладно. Предположим, 44-й, вы выгоняете людей, которые зарабатывают ярд из Госдумы. Да, предположим, это очень интересно. Кто на их место приходит? Давайте. Кто? Может быть, ты, Эля, приходишь на их место со своей любовью есть суп? Может быть, я прихожу на их место? Сомневаюсь. Ну вот, что я туда могу попасть. Ну ладно, предположим...
Самое забавное, что если даже мы придем туда,
да,
придет какая-то табачная компания, например,
да,
скажет, слушайте, вот,
да,
закончик нужен.
Абсолютно верно.
Давай-ка я тебе подкину
и
на
скажи
спрейдик.
Честно, и скажи честно, мы с тобой давай вот так глаза друг другу смотрим, и скажи мне честно, ты удержишься?
И я такая, блин, у меня же бабушка
нет, вот,
болеет.
Нет, вот по-настоящему, вот, удержишься, сможешь? Не сможешь. Да? Вот и я не знаю. Давай так скажем, мы не знаем. Мы не стояли перед этим выбором, но есть такое ощущение, когда к тебе приходят и говорят, ну как бы это, 100 лямов. Сейчас, прямо здесь, вот. О, ну как бы может измениться сознание. Че ты чужие деньги считаешь? Лучше скажи, сколько тебе Доренко платит. Что слабо сказать, говорит первый. Нет, не слабо, это коммерческая тайна. Я по закону не имею права это говорить в эфире. После этого с меня 3 шкуры сдерут в нашей бухгалтерии. Ну и так далее. Просто наши юристы, говорит Москва, меня сильно накажут. Я же подписываю соответствующие бумаги. Но, если, например, идея президента... Публиковать доходы журналистов, так же, как публикуют чиновники, найдет отклик в сердцах наших тех законодателей, то я, конечно же, как все, буду декларировать свои доходы. И там уже вы посмотрите их, да? А на слабо вы меня брать не можете просто потому, что мы с вами не в школе, вот. Я, конечно, понимаю, что некоторые люди, они вот в своем инфантилизме, ну, там, 12-13-летнем, они вот застряли немножко. Вероятно же, это не 5-летний написал нам с тобой. Но есть такое ощущение. Я даже думаю, что этот человек довольно взрослый. Но, тем не менее, вот такой он. Ладно, не суть. По поводу того, что я копаюсь в чьих-то доходах. Нет, я, честно говоря, даже интереса к этому никакого не имею, но вижу, как это обсуждается в обществе. И понимаю, что все-таки... Госдуме у нас, да, депутаты, это не просто люди какие-то, это те, кто называет себя избранники народа, правильно? Это те, кто для нас должен работать, это те, кто на благо Родины должен трудиться, на благо простого человека, потому что простой человек, ну, как это обычно бывает, не такой умный, не такой прозорливый, не такой, в общем-то, гениальный, как тот, кого он выбирает за себя. То есть человек выбирает своего представителя в Госдуму.
Лучшего.
Конечно, он говорит, это лучший из нас, пожалуйста, иди в Госдуму, за нас, за нас поборись, да. А он говорит, ну, ярд как бы каждый год себе зарабатывает, и все. И ему по барабану. Ну, представь себе, человек, который имеет доход 1 миллиард в год. Ему вообще твои проблемы ведомы? Я думаю, ему твои проблемы неведомы. Мои неведомы.
Герцен по миграции.
Абсолютно, абсолютно. Даже если бы мы с тобой зарабатывали бы 1 миллион в месяц, по 1 миллиону. Это очень хорошо, да? Согласись, нам
вообще
бы было...
вообще неплохо.
Нам было бы хорошо, да? Вот. Он бы все равно нас считал нищими ублюдками. Интересно. Ну, может, не ублюдками, но тем не менее он бы нас считал нищими, да? А интересно, а кем он считает тогда людей, которые получают по 10 тысяч зарплату? Вот кто они для него?
Я даже не представляю.
Как он может понять, что этим людям нужно? Какой законопроект сейчас необходим, если человек поднимает ярд в год? Вот как он... Как ему сложно должно быть представлять этот мир, в котором живут нищие?
Тут, понимаешь...
Это вот же какая фантазия у него должна быть? Он же должен оторваться от своих денег.
Как мы не можем представить, какова сумма в ярд,
да,
так и он не может,
да,
представить, как можно,
да,
жить на 10 тысяч,
да,
в месяц,
да,
и кормить семью.
Поэтому я не против таких заработков в принципе у людей. Я знаю, что есть талантливые люди, которые умеют зарабатывать деньги. Просто мне кажется, такие люди действительно не должны находиться в Госдуме просто потому, что они не понимают, понимают запросов простых людей. Вот и все. Ну, то есть у вас и так все хорошо и на мази. Клево, бабки есть. Вы уже заработали на 10 поколений вперед. Ну, расслабьтесь уже. Ну, правильно. Ну, расслабьтесь уже. Дайте другим пойти и заработать. Может быть, не такие большие деньги, но тем не менее. Дайте другим попробовать продвигать какие-то идеи. Может быть, эти другие действительно будут думать о народе просто потому, что они сами будут частью этого народа. Почему нет? Я не понимаю, почему. Хотя я понимаю, почему.
Почему мы уже говорили?
Да, потому что мало не бывает никогда. То есть много не бывает никогда. Много не бывает никогда. Ну вот представьте, вам сейчас говорят, ну ты уже и так хорошо зарабатываешь, остановись. А после этого вам говорят, поднимаем тебе зарплату. Кто из нас откажется? Никто. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Александр, Москва.
Да, пожалуйста. Да, говорите громче только, пожалуйста, да.
Да-да. Что хочу сказать. Дело в том, что депутаты ведь у нас не настоящие депутаты, да, в принципе. Это как-то условное довольно.
Послушайте, вот опять, у нас есть настоящие депутаты, вполне себе ребята, которые придумывают что-то. Лекс Молин тот же самый в КПРФ. Прекрасный у него есть проект закона об образовании, например, коммунист. Но никто его особо не замечает. А есть и другие депутаты.
Ну, смотрите, система так выстроена. У нас, я вот недавно читал совсем аналитику, что дело в том, что депутатские законопроекты, они практически не существуют. Те законопроекты вносятся в Госдуму либо правительством, либо администрацией президента. И, в общем-то, потому что сами депутаты не имеют вообще, ну, ни юридической какой-то базы, ничего. Ну,
Не все. Вы упрощаете, вы сильно упрощаете. Есть депутаты, которые понимают в юриспруденции, есть депутаты, которые понимают в спорте, они занимаются своим фронтом работы. А есть депутаты, которые лоббируют интересы бизнеса. Вот об этом можно говорить. 701-й, помнишь, тот инфантильный человек, который сказал, расскажи о своих доходах там и так далее. Он уже тогда был смешным. Сейчас он еще смешнее пишет сообщение. Хочешь, прочитаю. Но если не хочешь делать революцию, тогда не выноси это в эфир, прежде за собой следи по закону коммерческой тайны. Значит, первое. Вы мешаете все в одну кучу. Второе. Я хочу вам объяснить, 701-й. Вот вы, вероятно, очень бедный человек. Скорее всего. Ну, человек с низким доходом. Ну, может, не очень бедный, но с невысоким. Вот так скажем. Живете вы так, ну, себе плохенько. Я это просто понимаю, потому что вы обиженные смс-ки пишете. Вы обиженный человек. Вот. Понимаете, дорогой 701-й, вы любитель революции? Ну, без проблем, хорошо. Происходит революция. У нас вот в 90-е, можно назвать это революцией, она произошла. Ну, можно по-другому называть, как угодно. По сути, просто смена, да, строя, взглядов, идеологии. Да. Ну и что? Ну, посмотрите сейчас, кто у нас в Единой России. Ну, посмотрите. Ничего, никого не вам не напоминает. Посмотрите их послужной список. Они практически все из комсомола. Они все практически бывшие коммунисты. Ну и так далее, чтобы вы понимали. Кто успел в партии побывать, кто не успел быть партийным, там еще комсомольцем только был. Но они все комсомольцы практически. Более того, если вы посмотрите послужной список наших так называемых олигархов, тех, кто умер уже, погиб, покончил с собой, убили, и тех, кто еще остается в живых. Многие из них это комсомольские работники, комсомольцы. Комсомольцы, октября, парни. Да. О чем это должно вам, наивный 701-й, говорить? Именно о том, что вы как были бедным, так и будете. Произойдет революция или нет. Вам никогда и ничего никто не даст. Потому что революция — это перераспределение средств и собственности. Все, больше ничего. Средств производства. Ну, как угодно. Это новый раздел имущества, к которому вы никакого отношения не имеете. Вы как были нищим, вы так и будете нищим. Условно говоря, если крестьяне были нищие при царе, да, то они, в общем-то, не сильно обогатились и при советах. А кто-то из голода успел помереть в определенный момент, когда совсем плохо было. Понимаешь? Вот и все. Как вы не ездили на дорогих автомобилях, так и не будете. Как вы не получали миллиард, так и не будете. Если вы говорите о пути революции. Поэтому я предлагаю вам, 701-й, мыслить немного по-другому. И это мышление, оно... Вы можете его охарактеризовать как мышление взрослого человека, можете его охарактеризовать как мышление ушлого человека. Вам нужно встроиться в ту модель действительности, которая сегодня существует. То есть, условно говоря, если страна меняется, меняется, например, строй, режим, все что угодно, вы понимаете, что сначала разрушается прежний режим, а потом уже выстраивается новый. На это нужно примерно... Ну, как показывает практика Советского Союза и современной России, 20-30 лет, чтобы более или менее все устаканилось только. И не обязательно то, что устаканится, будет лучше того, что было. Это очень важно понимать. Условно говоря, 701, если вам сейчас 50 лет, то после революции, как от которой вы говорите, какая-то у вас в голове революция, вам нужно будет подождать еще где-то 30 лет, до того момента, когда что-то, может быть, станет лучше. Может быть, а может и нет. Вам будет 80. И дай бог, что вы на этот момент сможете сами ходить в туалет и ночью просто не ходить под себя. Либо по-другому надо поступать. Вы тут же забиваете на ваши идеи. Потому что как человек, который способен поднять массу, вы, скорее всего, ноль. Ну, скорее всего, ноль. Как человек политически активный, вы, скорее всего, ноль. Как и я, как и ты, ну, то есть, как мы все, да? Правильно. То есть, мы не Ленина, мы должны это признать с вами. Значит, расслабляетесь в этом плане и напрягаетесь в самосовершенствовании. Напрягаетесь в мыслях, как заработать. Слушайте умных людей, которые умеют зарабатывать деньги. Хотите честно, хотите нечестно. Я, например, приверженец того, чтобы зарабатывать честно. Я думаю, что ярд заработать в нашей стране честно, ну, не то, что невозможно, практически невозможно. Не хочу просто никого обвинять. Скорее всего, шансы стремятся к нулю. Поэтому у меня и возникают вопросы к людям, которые зарабатывают ярд. Ну, понимаешь. Вот и все. Поэтому 701. Ну, я посвятил вам достаточно много времени, как мне кажется. Но я честно вам скажу, не вам посвятил, чтобы у вас вот эгоизм ваш собственный сейчас вот как-то вы не купались. Я посвятил это время таким же людям, как вы, с таким же мышлением. Вот. Ребята, вас не спасет ни революция, ничего. Вам нужно подниматься и что-то делать. Конструктивное. Сейчас новости, после этого продолжим. Эльвира Хасаншина.
Я Алексей Гудошников.
Смотри-ка, Владимир Казаков какой-то написал мне, на каком основании я выписываю советы, богатый жизненный опыт, обоснуй, пожалуйста. Обоснуй очень легко. На том основании, что вы меня слушаете, а не я вас. Ну давайте так. Ну, хотя бы начнем с этого. Вот, и все. Не хотите верить моему опыту жизненному, считаете его недостаточным, считаете, что я слишком молодой. Хорошо, я соглашусь с вами, не слушайте, не верьте моему опыту, я не прав. Так легче? Вам легче стало? Ваш опыт вам подсказывает что-то другое? Пожалуйста. Пожалуйста, я делюсь своим мнением. Пожалуйста, если вам не нравится, так я что же, я могу вас заставить? Нет. Демократия. Пожалуйста, пожалуйста. Вот. Я пытаюсь, конечно, говорить то, что я думаю, и как-то это обосновывать. Вот. А то, что вы думаете, если вы не совпадаете, так это ваше дело.
Ну, просто никто
это
не заставляет соглашаться.
Это ваше дело. Это ваше... Конечно, он или может спорить, но она же не спорит. Она согласна, просто согласна, правильно? Ты же понимаешь, что твое будущее в твоих руках.
Конечно.
Ты же понимаешь, что есть такое понятие, как социальный лифт. Ты же понимаешь, что сейчас несословный строй в России можно добиться чего-то самому, без даже того, чтобы за тобой кто-то стоял, правильно? Ну, и элементарно просто можно посмотреть на биографию лидера нашей страны. Из скромной семьи человек абсолютно. Президентом стал. Вот у нас многие любят кричать, что в Советском Союзе были лифты. Да, были в Советском Союзе лифты. Говорят, они были лучше. Да, они были лучше. Но потом эти люди говорят, а сейчас их нет, и они врут. Они врут, есть. Есть, можно. Может быть, не в той степени, может быть. Надо над этим работать, да. Меньше кумовства, да. Да, безусловно, мы не хотим кумовства. Мы хотим, чтобы все было по-честному. С другой стороны, я представляю, как я становлюсь, например, начальником крупной госкомпании. Этого не будет, я представляю, вот сейчас. Я стал начальником крупной госкомпании. И у меня есть сын. И, допустим, мой сын неплохой парень. Получил хорошее образование, не какой-то обалдуй, да? И вообще в целом в отца, значит, хороший. Хороший он, понимаешь, этот сын. Ну что ж, я ему не дам какое-то местечко теплое, что ли? Ну что, я ему не дам? Вот стоит какой-нибудь Вася Пупкин, мне неизвестный. Тоже хороший парень. Хороший. И мой вот сын. И он тоже хороший. Они примерно равны. Ну кого я выберу? Не будь я дебилом. Да? Ну вот и все. А вот если уж я, конечно, придурок, я, конечно, выберу Васю Пупкина там и все такое. И каждый себе этот вопрос пускай задаст перед тем, как кого-то осуждать. Перед тем, как кого-то осуждать, ставьте его, себя на его место. Легче становится в этот момент. Легче становится. Начинаешь вживаться, начинаешь чуть-чуть стараться понимать человека. А может быть, он все-таки не такой и плохой, понимаешь?
Просто понять не всегда значит простить.
Да, да,
увы.
Да, 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 да.
Мы
да,
много
да.
кого понимаем.
Да, да. Ну, простить, не простить, это ладно. Что еще? Я довольно обеспеченный человек, даже можно сказать достаточно, но ярд за год не заработаешь, не воруй, говорит ДВ. Согласен с вами, у меня такое же ощущение. Если я когда-нибудь ДВ заработаю ярд в год, не воруя, например, да, вот такое случится со мной, я доложу об этом всем, я скажу, ребята, я заработал ярд. Не воруя за год. Вот я такой, вот как я его заработал. И все такие, о,
и все такие стелят тебе красную дорогу.
Красавчик,
вообще,
вот так вот. Я представляю, как примерно можно заработать ярд в год. Если ты что-то сделаешь, какое-то мощнейшее, какое-то суперприложение, новую социальную сеть, которой будет пользоваться весь мир, то ты и больше ярда заработаешь в год. Я имею в виду рублей. Там уже и на ярды долларов пойдет разговор. Если ты что-то такое разработаешь. Ну, я что-то не видел людей в Госдуме, которые что-то разработали, какое-то приложение, соцсеть там. Ну, может быть, они чем-то другим занимаются. Играют на Форексе, слушайте. Играют на Форексе, на котировках. А, что еще? Так, плиз, идею для приложения на смартфоны. Дай, ежик, если бы у меня была такая идея, я бы уже предложил ее, точнее, я бы нанял разработчика конкретного какого-то. Он бы мне эту идею оформил, и я бы уже зарабатывал с этого деньги. Честно вам признаюсь, не поделился бы я вот так вот с вами. Ни с того, ни с сего. Давайте поговорим об одной вещи очень правильной, потому что сейчас, я так понимаю, Москва уже в пробках стоит. Сколько сейчас пробки у нас?
Сейчас
скажи мне, родимая. 6 баллов пробки у нас в Москве. Ну вот новости, как заход можно использовать. В Калуге начала рассыпаться недавно отремонтированная за 42 миллиона рублей дорога. Вот и все. Значит, дорога 6 километров. Стоит 42 миллиона рублей. 6 километров, 42 миллиона. Нет, ты просто можешь посчитать, разделить 42 на 6 и посчитать, сколько стоит километр. Это уже будет интереснее. Можно потом посчитать, сколько стоит метр дороги и сколько стоит сантиметр дороги. Будешь считать или нет? Не хочешь? У тебя же есть время, у тебя же есть время, я же говорю. Значит, 42 миллиона рублей.
Мне просто страшно, что эта цифра будет сильно превышать мой жизненный уровень.
Много цифр в этом мире сильно превышают.
Я иду по дороге и должна...
Да ты целовать ее должна. Конечно, ты с шампунем должна.
Протирать ее тряпочкой.
Конечно, 42 миллиона. Короче, ее положили. Классно раздуваешь, но сейчас не время. Ее положили год назад. И активисты Общественного народного фронта, мы все должны сейчас восхититься, а ты даже поаплодировать. Но надо в микрофон аплодировать, конечно. Проверив на днях состояние дороги, которая пролегает от улицы Московской до деревни Матюнина, и выложили фотографии, вот все это обнаружили. Обнаружен ряд участков, где размывается асфальт. В одном случае от дорожного полотна уже отваливаются куски, в другом под покрытием образовался источник влаги, что привело к сквозному промоканию участка. Короче говоря, дорога разваливается. 42 ляма стоит 6 километров дороги, которая разваливается, по сути, меньше, чем за год. Меньше, она разваливается. Но это где-то... Где, еще раз, в Калуге... В Калуге, кстати, не такие плохие дороги, в принципе. Где-то от Московской улицы до Матюнина. Ребята, а что, в Москве-то по-другому, что ли? Ну, давайте я вам задам вопрос. В Москве, что ли, по-другому? У нас что МКАД весь просел-то, я не понимаю. У нас МКАД колеи, серьезно, дном просто скрежечешь дном, когда едешь. Можно я такое слово скажу?
Скрежечешь.
Собираешь днищем уже автомобиля эту дорогу, потому что там такие колеи, что ездить нужно, мне кажется, только на трехосном ЗИЛе 131. Да-да, я на таком учился ездить и умею. 7373948. А то вы думали, я только на тракторе? Нет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Сергей, Москва.
Да.
Рапорт приветствую в пятницу.
И
ну, так у нас то же самое. У нас вот я по Киевке здесь ехал, по платной дороге. Только-только вот ее же открыли, да, там год-два. Там она уже вся в колеях.
Вся в колеях, я понимаю. Вы знаете, меня что удивляет? Я вот говорю, ездил недавно в Калугу. А самое что интересное, от Москвы нужно отъехать, чтобы дорога началась нормальная.
Ну, может быть, отчасти,
потому что... Не в Калугу, а в Смоленск. Не в Калугу, а в Смоленск.
Ну, это везде такая фигня.
Вот серьезно, спасибо большое. Где-то до Кубинки, да, едешь, там отстой дорога какая-то. Она что-то вся ремонтируется, никак ее не могут доремонтировать. За Кубинку уехал, там этот парк Патриот, этот Кубинка, все, вот это военное заканчивается. И все, сказка, песня. А что это я не понимаю, у нас так плохо-то все. Что это я не понимаю? Я не буду... Это такой хитрый ход. Я не буду говорить о шоссе энтузиастов, да? Я не могу больше говорить про шоссе энтузиастов. Я просто промолчу, что там дороги, ну, как будто бы в определенных местах нет. В определенных местах они перекладывают асфальт. Уже, кстати, в этом году опять новый положили. Но в тех местах, где его нужно уже один раз хотя бы нормально положить и расширить дорогу, они этого не делают. А какой смысл где-то класть классный асфальт и его расширять, если у тебя все равно есть бутылочное горлышко какое-то, которое искусственно созданное, кстати, в котором все равно отстойный асфальт, ямы и невозможно ехать. Скажи мне, пожалуйста, какой смысл? Да не перекладывайте вы вообще этот асфальт тогда. По крайней мере, все будут равномерно плохо ехать. А так ты просто выезжаешь на хороший асфальт, топчешь соточку. Ну как бы соточку, я говорю, чтобы это... Ну, то есть ты и больше ты едешь. Вот ты топчешь, а потом встаешь просто в пробку, где люди там передвигаются со скоростью 2 км в час. Зачем вы делали предыдущий участок? Да не нужно, не создавайте его просто. Аварийный участок, так сказать. Нам же в Росавтодоре или где там говорят, что чем лучше дорога, тем больше мы бьемся. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Я хотел сказать, что те дороги, которые в Москве, очень много приходится ездить в России, те дороги, которые в Москве, можно их назвать идеальными. Если
я знаю.
Хотя бы за 400 километров и дальше, то там дорог нет, поэтому я бы не сравнивал дороги московские, да, и не сравнивал их в худшую сторону относительно дорог.
Очень зря. Вы когда-нибудь ездили в Смоленск?
Смоленск ездил, да, но это было лет 7 назад.
А вот попробуйте сейчас, и вы увидите, что трасса лучше, чем дороги в Москве.
Есть несколько, вернее, периодически попадаются участки федеральных трасс, которые, соответственно, из федерального бюджета финансируются и строятся, и расширяются. Есть участки по десятке километров, по сотне километров, которые как стекло можно
да, сказать. Есть такое, есть.
Но, к сожалению, с этого участка проезжаешь этот участок, а дальше дорога лучше ехать
не
по
верите
дорогам,
мне, да?
Полотно, а по
короче,
обочине,
смотрите,
по обочине, вернее,
стойте, 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 фасада. Стойте, я вот стойте, не дам же вам я говорить все равно же, вот вы здесь, вот,
да,
я просто советую вам сгонять в Смоленск, вот, серьезно, вы поймете, что я имею в виду, я понимаю, что вы говорите, но я также вас призываю сгонять вот в сторону
хорошо,
Минска,
давай.
Все, все, договорились, значит, сгоняйте по кайфу, прокатитесь, будет понятно, там дорога от Москвы отъезжаешь, километров 50-60, плохо, плохая дорога, не очень, а потом сказка прям. В самом Смоленске нет, прям
опять
ноль, прям пфф, вообще не дорога, вообще не дорога. М4 Дон, отличная дорога. М4 Дон прямо радует до определенного момента, а потом в определенный момент просто пфф, отрубает и все. И катастрофа начинается. Не могу вспомнить, к сожалению, не так, когда я в прошлом году ездил, где кончается там дорога. Вот, стоит ехать с М1 и уже ад. Да, да, 60-й, да, вы правы. Стоит съехать и уже ад. Я знаю, я знаю. Но в Москве я не понимаю одного. Вы знаете, кладут эстакаду. Кладут асфальт на эстакаде. Сейчас я вам скажу, где это. Где это, где это. Так, так, так. Ну вот после проспекта Мира, который mm-hmm. начинается, и вот туда едешь, в сторону Русаковской. А нет, нет, до этого. Я просто не могу сейчас вспомнить, какая. Не Рижская, нет. После нее эстакада. Короче говоря, они асфальт клали в прошлом году, я точно помню. Клали. В этом году я уже попадаю там в ямы. Причем яма не то, чтобы, знаешь, как бы ямка. Выбоина одна. А вот она такая вот... Желоб идет, ты понимаешь? По которому должна вода куда-то стекать. Что это такое?
И тебе намекают, что ты должен по нему ехать.
Ну, мне никто не намекает, я просто еду, мне деваться некуда, но они же вроде бы в прошлом году там все перекладывали.
Ну, смотри, тебе как раз на это 35-й пишет.
Да.
А чего вы удивляетесь? Если, например, себестоимость километра дороги 100 рублей, а на конкурсе цена 50, то люди, которые его выигрывают, делают дорогу по 30 рублей за километр. Щебень не гранит, а гравий, песок не речной, а карьерный, дешевый асфальт и так далее.
Да, пока один километр дороги будет стоить 7 миллионов, их никогда не отремонтируют, пишет 9-й.
Да.
А что они так дорого стоят? Может быть, нам кто-нибудь объяснит, почему вообще так дорого, такая дорогая технология асфальтоукладки,
которая
потом еще и не работает. Да, которая потом еще не работает. Вот это вот, почему так дорого стоит уложить асфальт ненадежно? Вот почему? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Я уже дозвонился.
Да.
Как профессиональный строитель, я вам информацию одну скинул про дороги.
Куда?
В новейшей истории был инженер заграничный, который приехал в Россию и предоставил патент по укладке асфальту с гарантией от 5 лет без ремонта и выше. Как вы думаете, что случилось с этим инженером?
Что-то упало на него, его закатали в асфальт. Что произошло? Он уехал?
Он не дожил до своей смерти и не умер.
Не дожил до смерти.
К сожалению, это жестокая правда. И смотрите, на ремонт дорог выделяется в 10 раз больше, чем на строительство дорог, каждый год. Так называемый ямочный ремонт и все такое.
Да,
как
да,
вы
да.
думаете, эту кормушку в России когда-нибудь прикроют?
Я бы, если бы, знаете, с нее кормился, никогда бы не прикрыл ее. Я бы старался
вот
ее сохранить
ответ на
как нужно
вопрос.
Дольше.
Смотрите, дорогу можно, я как профессиональный строитель вам говорю, дорогу можно в наших погодных условиях при болотистой Московской области берем местности, здесь очень близко грунтовые воды, здесь очень много воды, болота, торфяники, можно сделать до 12 лет без ремонта.
Все. До 12 лет, вы говорите. Я понял, спасибо большое. Я почему рассмеялся, когда сказали, не дожил до своей смерти? Ну, в общем-то, наоборот. Ну, видимо, до законной.
Он просто до другой.
Такой, знаешь, до самостоятельной смерти. Ему помогли, как сказал наш слушатель. Срок службы асфальтового покрытия 8 лет. Потом надо перекладывать. В Сашке эксплуатируют бетонку 50 лет, пишет Польска. А, ну да, и что, замечательно. У нас почему год? Меня вот не очень-то парит, сколько где эксплуатируют. Почему у нас год? Вот понимаете? Вот это меня немножечко пугает. Но я знаю ответ на этот вопрос. Но единственное, я не хочу его сам транслировать, да? И поэтому я жду, когда вы это говорите, начнете говорить, а вы уже говорите. У меня есть ощущение, что просто, ну, не нужно этого асфальта. Это как, знаешь, с аппаратурой какой-то сложной, с машинами, еще с чем-то. Раньше делали на совесть, когда там движки, миллионники и прочее, потому что подразумевалось, что человек может ездить на одном автомобиле 20 лет. Потом производители поняли, что, ну, это неправильно, когда человек может почти всю жизнь отъездить на одном автомобиле. И надо сделать так, чтобы автомобиль, ну, ходил, ну, там, ну, пяток лет. Правильно? Пяток, все. А дальше надо его спихивать. Вот и все.
Вот и все,
да.
С обуви то же самое.
Да, с обуви то же самое. Если я не ошибаюсь, на по-моему, самой коробке айфона написано, что срок службы 2 года. Серьезно.
Это прям печально.
Если я не ошибаюсь, кто-то мне говорил такое. Может, чушь, нет? Но, по-моему, написано. Типа, срок службы 2 года. Просто потому что, ну, будут выходить новые приложения, софт, а он постепенно настолько будет тупым в сравнении с этими приложениями, что он тянуть не будет, и он сдохнет, потому что обновления обязательно устанавливать надо, ибо если ты их не установил, то у тебя приложения тоже не работают, потому что под них нужно новое устройство, и все. И он превращается просто постепенно в кирпич, твой телефон, ты его выбрасываешь, и все. Ну, и андроиды тоже самое. Вот так же и здесь, так же и с дорогой. Ну зачем? Ну согласись, мы с тобой строим дорогу, да? Мы с тобой, может быть, разрешаем кому-то строить дорогу, а он нам за это дает деньги. Мы с тобой что, построим один раз в 10 лет дорогу? Мы что, стоим дураки? Ну мы не построим.
Ну
же
вообще
не,
да.
Мы же не можем так поступить с собственными детьми. Мы с тобой будем строить дорогу каждый год. Каждый год. Более того, мы будем ее ремонтировать, эту дорогу. Более того, мы будем в большей степени заниматься именно ремонтом. Именно ремонтом. А ремонт будет заключаться в следующем. Мы будем посылать людей, у которых будет в ведре немножечко асфальта, они будут засыпать в ямку и сверху так вот ногой притаптывать. Вот и все. Вот и все.
Сын, мы тебе обеспечили будущее.
То есть до первого дождя наш ремонт. Понимаешь, первый дождь. И все. До первой какой-то тяжелой действительно... Ну, вот такой, господи, какая-нибудь техника проедет, трактор какой-нибудь. До первого скрипка. Вот идет, чистит который, понимаешь? Вот до него, до первого. Все, вот наш ремонт. Ах, опять нужно ремонтировать наши дороги. Но эта тема, она не то что даже бесконечная, она дважды бесконечная, она сильнее Чака Норриса. Тема ремонта дорог в России. И явно уж не только в Калуге проблемы есть. В Москве есть направление, к которым, как мне кажется, относятся совершенно наплевательски. Это восточное направление. Восточное. Западное? Да, все хорошо. Вопросов нет. К западу Москвы как-то у меня вопросов никаких особо и нет, не возникает. Восток, такое чувство, что слишком тонкое это дело. Восток, понимаешь? Для некоторых людей, которые им занимаются.
Но все-таки же есть проверяющие органы. Это их работа, чтобы они следили за ним. Там гарантия, по которой они обязаны
как
приложить.
Как жаль, что
сами.
Мы не на телевидении. Сейчас бы я мог делать гримасы смешные в этот момент. Я так и делаю, если вы смотрите через камеру. Я так делаю. Проверяющие органы есть. Более того, мы, как журналисты, ведем общественный контроль.
Вот.
И контролируем эти органы, правильно? А давай просто скажем, что нам всем плевать. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Сергей, Москва. Здравствуйте.
Да, Сергей.
Вот такой момент упускаешь. Вот по улице Красного Маяка сделали нам, знаешь, такие хорошие карманчики, ну, для парковки автомобилей.
Ну.
Ну вот. Тут же сняли весь асфальт через месяц и проводят заменяют теплосеть.
Теплосеть, я понимаю. Я вам больше скажу.
Смысл это делать было, когда знали то, что да, вот будут прокладывать.
Вот теплосеть. Шоссе энтузиастов этим славятся. Они теплосеть делают 3 года уже, наверное, если не больше. Они просто кладут, разрывают, перерывают, опять кладут, рвут. Да вы уже сделаете эти долбанные трубы. Ну, сделайте их. Я вам интереснее историю расскажу. Лежал, значит, асфальт в центре Москвы. Все такие... Конечно, асфальт у нас, вот он, и дышать-то им невозможно, и ходить по нему нельзя, вот. Надо положить плитку. Мы такие, ну, плитку давайте. Положили нам плитку, на следующий год, через год, говорят, слушайте, ну, плитка это, ну, колется, а? Ну, прям колется постоянно. Давайте все-таки гранит положим. Ну, вот это же история сегодняшних дней. Давайте гранит. В следующем году нам скажут титановые пластины. Ну, титановые пластины. В следующем году нам скажут, супер-нано-покрытие, графеновые дороги в центре Москвы. Вот. Приедет сам Андрей Гейм, будет перерезать ленточку. Графеновые дороги. Самые тонкие и самые прочные. Потом эксперимент не оправдался, потому что было слишком...
Потому что лед у вас слишком ядреный.
Нет, слишком скользко, потому что было на этой графеновой дороге. Давайте все-таки вернем асфальт. Вернем асфальт, потом опять... Ну и все такое. Ну, ты поняла. Да сними уже квартиру на северо-западе, говорит 67-й. Да что же сними? Во-первых, надо купить, а не снять. А во-вторых, дорогие друзья, что же вы думаете, я о вас перестану беспокоиться? Вы понимаете, вы для меня как семья, я уже с вами 6 лет. Вы что, вы думаете, я наплевательски отнесусь к вашим проблемам вот этим? Я думаете, забью на них сразу, что ли? Да, конечно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт, сейчас отправляемся в движение.
В движение.
7373948, рассказывайте, где едете и что видите, а ты, Эля, расскажи нам, что у нас с баллами, ты
ну,
определяешь
все
сегодня баллы.
6 баллов, да, все те же самые.
А ты все так и не будешь мне рассказывать, где?
Нет,
давай я скажу, что очень... Значит, смотри, вот... А, я могу тебе показывать мышкой. Вот это Волгоградка.
Зеленый.
Волгоградка. От Волгоградки по внутренней стороне МКАД и до... У нас что это такое? Что это такое? Я не знаю, что это такое. До Каширки, короче. Стоит внутренняя сторона МКАД. Плохо у нас... О, слушайте, на Ленинском отстойно вообще. И на выезд все плохо, как я понимаю. И Андропову плохо. Как-то вообще это направление сегодня не радует. Ладно, давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете, что видите? Рассказывайте. Вы же лучше знаете. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Эльвира. Ну,
да.
Вы сказали про Ленинский, там очень все плохо. И улица Минская, Ломоносовский, Минская, и все до Кутузовского очень плохо, отъезжайте.
Понял, спасибо большое. Ленинградка, мертвая, 42-й. Вообще-то напротив плитки был, так что не надо сказок. А народ против плитки был, Руслан говорит. Кто-то был, кто-то нет. Я не был против плитки. Я не был, честно признаюсь. Но вот гранит, мне кажется, уже излишним. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло.
Добрый вечер. Переезжайте на запад, Рублевка в область летит.
А вы что, приглашаете, что ли, уже, или что? Куда переезжать-то? Дома-то нет там у меня. Слушайте, я просто воспринял это как приглашение. Переезжайте на запад, адрес такой-то, Алексей сегодня жду в 9. Нет?
Но она же не сказала ко мне.
Рублевское шоссе.
Нет, стоп, не говорите. Приедут все, кроме меня. Подожди, стойте, поберегите себя. Я понял, спасибо большое. На запад надо переезжать. Видишь, меня уже берут на Рублевку.
Молодец.
Звонят
ты,
девчонки,
ты
говорят.
Просто грудью защитил
приезжай,
девушку.
Приезжай на Рублевку, говорит родной. А я говорю, нет, Перово мой удел. Перово, гнить в Перово, вот кайф, но с собственным народом, понимаешь? 7373948, телефон прямой эфир. Да, нет, ты представляешь, что сейчас было? Если бы прекрасная дама сказала бы свой адрес в эфире прям. К ней бы сегодня приехало столько гудошниковых. Я говорю, это нет, это я. Но ты же лысый, и в тебе 2 метра роста. И у тебя голубые глаза. Ну и что? Да, я вот так выгляжу. Но камера...
Такой,
камера
это все, это
камера,
фотошоп, и камера врет.
Да, камера врет. Вот. Вот и все. Вот Короза бы поехал. С голубыми глазами, да. Брутально лысый. Вот, 2-метровый Короза. Нет, не 2 метров. Чуть не...
Ну, кстати,
метр
она
99.
Могла бы его и выбрать.
Новости. Девятнадцать часов 7 минут, пятница, апрель, день 15-й. Эльвира Хасаншина в студии.
И Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. И ушла в отставку судья Саратовского арбитражного суда, которая приняла к рассмотрению иск жителя Балакова к президенту РФ. Да, я смотрел этот иск. Она, правда, по делу ушла в отставку. Там иск был очень смешной. Ну, там такой, знаешь, революционный иск. За разграбление России. Там, ну, человек...
Да-да-да.
Ну, таких исков бывает много. Я помню, у меня один раз в школе учитель сошел с ума. Он тоже все подавал иски ко всем. Потом его со школы выгнали, потому что подумали, ну, мало ли, он все-таки работает с детьми. Когда он в определенный момент из магазина вынес ящик пива просто. Вот, знаешь, схватил ящик пива и побежал с ним из магазина. Его уже решили все-таки в школе не держать. А до этого он судился, да, со всеми, потому что ему казалось, что его телефон домашний прослушивается, потому что он слышал какие-то щелчки, и он требовал с кого-то, я уж не помню с кого, 10 миллионов рублей по тем временам за то, что вот его личная жизнь... Да. Ну, короче говоря, ты понимаешь, о чем я. Может быть, судье действительно...
Суров.
Реальными делами судье надо заниматься, а не такими. Поэтому, я думаю, уйти по собственному желанию в отставку для нее самое верное, правильное решение. Эта женщина должна была заниматься чем-то другим. Может быть, макраме. Может быть, крестиком. Отлично. Знаешь как, у меня вот мама крестиком иконы вышивает. Красота. Очень красиво. Может быть и так. Может быть и так. Чтобы спокойнее быть, понимаешь? Не, у меня мама и работу успевает, и крестиком иконы вышивает. А этой женщине может быть только вот отдельно крестиком вышивать, и все. А так красота, да. Значит, новость-то какая у нас интересная. Она нашинская. У нас Прохорова сказала, что она не намерена претендовать на пост министра культуры. Сказала это она у нас где? В эфире радиостанции, говорит, Москва. Ранее СМИ сообщали, что после коррупционного скандала в Минкультуре депутат... Ну, короче говоря... В Питере депутаты говорят, нужно отправить в отставку Мединского, и должность должна занять Прохорова.
Прохорова говорит,
мнение петербургских депутатов лестно для меня, однако все-таки ей этого никто не предлагал. Я воспринимаю это как признание моих заслуг, долгой работы в сфере культуры и образования, однако у нас же это не выбранная должность, а назначаемая, а Мединский остается министром культуры. У меня нет ложного тщеславия, чтобы жаждать каких-то вещей. Никто ничего не предлагал. Я бы не сказал, что она отказалась.
Ну, вообще-то да.
Я бы не сказал, что она отказалась.
Из этой цитаты этого не
следует. Да. Я бы сказал по-другому немножко все-таки, что она ждет приглашения. Она ждет приглашения. Она сама об этом говорит. Она ждет приглашения. А вот слушайте, если говорите, есть такая Ирина Прохорова и есть Мединский. Вообще, ваши симпатии на чьей стороне? Если симпатии хоть кому-то иметь... Подождите, значит, нужно три позиции. Надо на три позиции, правильно? Так будет правильнее.
Давай.
Так, использовать вариант. 134-21-35. Мединский. 134-21-36. Ирина Прохорова!
В синем углу.
Это 134-21-36. Ирина Прохорова! Владимир Мединский.
А третью позицию ты
134-27-36. Ирина Прохорова. И 134-27. Никто. Кто-то другой. 134-27-37. 134-27-35. Мединский. 134-27-36. Прохорова. 134-27-37. Кто-то другой. Кто-то другой. И сейчас Прохорова лидирует с 42%. Вторая позиция идет никто. Это 36 уже процентов. И Мединский проигрывает 25, 28, 27 у Мединского. Прохорова 35. Начинают нагонять. О боже, третья позиция вырывается вперед. Кажется, ни Прохорова, ни Мединский не достойны кресла министра культуры, простите. Ну, кстати, образование тоже можно. Недостойны кресла министра культуры, по мнению наших радиослушателей, которые из звонят по номеру 134-21-37. 134-21-35. Мединский. 134-21-36. Прохорова. 134-21-37. Кто-то другой, кто-то иной. Против всех, пишет Димон. Эльвира робкая и кроткая. Это про тебя.
Наверное.
Про таких говорят...
Может быть, про Набиуллину?
Про таких говорят, и тут должна быть пословица русская, а ты ее не любишь, наверное. Нет?
В тихом омуте?
Может быть. А еще?
А еще?
Про маленьких. Да удаленьких.
А ну, да, конечно, люблю.
Мал да удал.
Как я могу не любить положительные пословицы?
Мал да удал. Мал да удал. Вот. А да, маленькие женщины, они созданы для любви.
О, да.
Конечно, конечно, конечно. Так что ты нормально. Поклонскую, говорит Артем. В культуру? Вы слушайте, ну тогда
у
мы...
нас тогда будут царские фильмы снимать.
Да, 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 да.
Имперские.
Ты, Боже, царя храни. Я один раз разговаривал с Поклонской лично, вот в эфире здесь. Ну, я не ожидал. Я понял, что ее преданность вот этим идеалам, это даже не игра. Это не пафос, она действительно так, она пропитана этим, понимаешь? Вот этот дух, скрепы, Россия, царь. Вот она такая, самодержавная Поклонская.
Зато это, цельная.
Нет, это не шутка. Да, она именно что цельная. Она не шутит. Поэтому, ну, не знаю. А культура это такое, местечко-то гнилое, понимаете? Там все какое-то полупедорастическое же в культуре.
Слушай, я бы туда
так
поставила
было.
Абызова. Вот что, у него денег много. Пускай фильмы снимает на эти деньги. Субсидии.
Это ты сейчас так набрасываешь на вентилятор, что ли?
Нет, ну я серьезно.
Не, ну,
мне кажется, вот министром культуры надо ставить того, кто вот точно не будет воровать.
Ладно, 18% куда говорят уже? Прохоров. Мы подводим итоги голосования. 25%... А, какой Прохоров? Мединский. 18% говорят Мединский. 25% Прохорова. 57% кто-то другой. То есть их не устраивает ни Прохорова, ни Мединский. У нас есть... Да, итак, я выделяю 2 минуты на то, чтобы вы мне назвали кандидата. Кандидата, которого мы... что? Которого мы ничего не будем делать и голосовать мы его не будем. Мы просто... А можем и проголосовать, кстати.
Услышим варианты.
И не он тоже будем вот так вот. Знаешь, как бы он или нет, не он. Опять нет. Вот давайте, быстро, кандидаты, быстро. Быстро, давайте. 7-3-9-4-8, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва. Сайт. Ваш кандидат. У тебя есть кандидат, министр культуры?
Вот я тебе
у меня есть.
Уже.
Никита Михалков. Какой у тебя?
Абызова. Серьезно.
Какой Абызов? Никита Михалков.
У него все равно
я считаю,
непонятно.
Что министром культуры Российской Федерации должен быть Никита Сергеевич Михалков. Есть чем перебить? Ну?
Да это сложно.
Нет, 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 все. Никита Сергеевич, если вы слышали, не забудьте о хорошем парне, который вот так вот вас продвигал.
Отметьте галочкой.
Нет, и когда будете снимать следующий фильм. Как вас зовут, Али, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Константин, Москва.
Да.
Эльвира, тоже добрый вечер.
Добрый
я
вечер.
Предлагаю Армена Джигарханяна.
Армен Джигарханян, интересно. Хабенский,
он
Димон
хорош,
говорит. Охлобыстин. Ралдугин. Руслан, я, о, все, я меняю свое решение. Да, да, Руслан прав. Валуев, пишет Александр. А, господин Одаренко в министры, Евгений пишет. Это я читаю, нет, это телеграм наш, а у тебя что?
У меня тут Лебедев, Жириновский, Лазарев и даже Васильева, вот твоего.
Шойгу есть. Шойгу.
Поддерживает.
Никита Михалкова в министры. Хабенский,
директор
Эрмитажа. А, Шнуров. Шнуров. Интересно.
Кстати, да.
И его очень много. Смотри, Шнуров. Люди пишут Шнуров пишут. Лену Летучую, Иван говорит.
Нет, она просто Потребнадзор.
Нет. Хорошо, во-первых. А во-вторых, она везде будет проверять. Понимаете, идет концерт, она заходит в театр. Значит, подходит к роялю. Значит, пыль, грязь. Да, что это не
и
то
такая,
освещение.
Мацуев,
замерим
уходи.
Освещение, да. Ну, куда мазок у Мацуева где-нибудь возьмет. Вот этот. Пыль, грязь.
По-ростовски пусть
пыль,
подышит.
Грязь, конечно.
Палочку там.
Подышит. Вот. Не, она не подходит, не подходит. Она действительно должна быть. Залдостанов! Это хирург. Хирург, байкер. А, нет, русский мотоциклист. Он не байкер, он раньше был байкер. А, что еще? Того, кто в прошлый раз премию имени себя получил. Олег Табаков, правильно? Чеполену нам сел. Олега Табакова.
Безрукова предлагают.
Безрукова.
Он все может.
А безногого нельзя? Ахаха, вот такая шутка. Не берите меня в КВН обратно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Давайте, коротко, как вас зовут, алло?
Алло, Сергей, Москва, здравствуйте.
Сергей, кто? Вечер. Кто, говорите? А,
я бы, вот честно, причем без шуток, Сергей Леонидович Водоренко бы я бы...
Министр культуры? Министр
культуры. Да, потому что, ну, реально уже опытный, серьезный человек, который знает очень много, который
я с вами... там видел, крутился. Я, понимаете, есть я единственное, авторитет. Что могу, я могу единственное, что вас оспорить в чем. А, не просто опытный, а самый опытный и действительно да, самый глубокий.
Самый опытный, да. И очень умный. По... Да. И поэтому, как бы, мне самый. Кажется, что Сергей Леонидович очень подошел.
Я понимаю и не могу даже... Да, спасибо. Я вас, видите, не прерывал. Почему я вас не прерывал? Потому что как можно прерывать настолько здравую, правильную мысль? Это во-первых. А во-вторых, ну, я, мне просто, ну, как бы, мы проявляем скромность сейчас, и мы не можем же, хотя мы так и хотим, но мы не можем же сами это предлагать, вы понимаете? Ну, не можем.
Ну, подожди, вот. Наш же шеф говорил, что он, если уйдет с радио, то у него будет свое племя.
Нет, вот. Вот,
а,
мы,
ты,
ну, нам неудобно.
Большое племя.
Но пойми правильно, нам немножко неудобно. Нам немножко неудобно. Но мы согласны с вашими идеями. Поэтому на голосование мы поставить не можем кандидатуру. Потому что нам немножко неудобно. Но мы с вами согласны. Просто, понимаешь, голосовать на тему Сергея Доренко, мне кажется, излишне. Просто потому, что да, он сразу победит, это ясно. А нам нужно сохранить какую-то интригу. Нам
давай,
нужно сохранить какую-то интригу.
Поголосуем.
За Шнурова хочешь
смотри,
проголосовать?
Смотри, вот здесь вот Пореченков есть, Говорухин.
Кадыров, говорит Константин.
Кадыров.
Ребят, спасибо огромное. Да. Короче, мы собрались, да, кино снимаете. Да. Ладно. Так, сейчас мы проголосуем. И проголосуем мы следующим образом. Мне тоже понравилась идея Шнурова. Мне тоже понравилась... И мне понравилась моя идея с Михалковым.
А Петровский? Это тоже?
Да не знаю такого.
Ну, глава Эрмитажа.
И что? Ну, он какой-то бунтовщик, он раскольник. Зачем
нет, он
нужен?
Нет, он очень тонкий.
Ну, вот нам тонкие зачем нужны? Нам
это
толстые
же культура.
Нужны. Отстань
же
со своими...
Это яблочная кожура. Слушай, я над помню... хаосом я... бытия. Ну.
Ну, хватит, ладно, еще как цитаты из каких-то, видать, комиксов. Слушай, ты мне...
философия.
Ты другой, ты какая-то философия. Ты мне что-то расскажешь про то, что ты будешь готовить сегодня вечером. Какой Эрмитажа? Эрмитажа ненадежный там человек, я помню. Вот, сейчас, значит, голосуем. Шнуров. Это как вот народ предложил. Я свой вариант оставляю, Михалков. И третий вариант опять никто. Ни тот и ни другой. Кто-то еще, третий. Кто-то другой. 134-21-35. Шнуров должен быть. Вот так вот. Я открываю линию голосования. 134-21-35. Сергей Шнуров. Да?
Пауза
нормально?
Пауза была такая.
Я открыл... Да. 134-21-36. Никита Михалков. И 134-21-37. Кто-то другой. А пока... Пока. Да? Да? Да. 134-21-35. Шнурова в министра культуры.
Вот смотри, Макаревича
Шнурова.
Тебе предлагают еще.
Боже мой, откуда вы его достали? Макаревича последняя песня была. И теперь ты в говне. Я в говне. Все в говне. Я серьезно тебе говорю, это у него такая песня была. Мне кажется, он и списался сейчас пока. Надо дать ему передохнуть. Андрею Вадимовичу надо дать передохнуть. Я без наезда, но просто, понимаешь, даже Лоза сейчас актуальнее. Да. Ну что, давай подведем итоги голосования. Смотри, у нас Никита Михалков проиграл. Проиграл абсолютно по всем позициям. У него только 20%. 21. Кто-то другой 28%. И 52%, то есть все, абсолютно подавляющее большинство, говорит Шнуров. Никто другой, как Шнуров, считает наша радиостанция. То есть, по сути, Шнуров
молодец.
Выиграл всех. Ведь кто-то другой, это мог быть кто угодно, но Шнуров выиграл. Кто угодно, кроме Сергея Леонидовича. Но Шнуров выиграл их. Это значит, что наш народ любит всякое. Сейчас реклама, а после этого продолжим.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
94,8.
Реклама радиостанции, если пень, понимаешь? Да, мы а кого еще рекламировать? А, ну что, нам нужно дальше. А, кстати, мы говорили о песнях, о в культуре. Вот Цой. А, как считаешь, это часть нашей культуры или нет?
Конечно.
Мамина помада, сапоги старшей сестры. Мы идем с тобой, ты гордишься мной. Песня про педофила, ты знаешь? Нет, песня педофила.
Ты же не знаешь, сколько ему тогда было лет?
Судя по голосу, ему много лет. Ну, короче, сейчас вот совет депутатов муниципального округа Арбат будет настаивать на том, чтобы расположенную на улице Арбат, дом 37, стену Виктора Цоя закрасили! К чертовой матери! Есть решение, которое продиктовано избирателями, жителями Арбат. Стены Цоя на Арбате быть не должно! Но это городская территория. Это федерального значения улица, говорят они. И мы, как законопослушные граждане, готовы выполнить любое решение, которое примет наше руководство, сообщил Евгений Бабенко, глава муниципального округа Арбат.
Ну что, закрасить или нет?
Нет, конечно.
А я считаю закрасить. Знаешь почему?
Почему?
А я здесь живу. Да потому что возле нее всегда тусуются какие-то засранцы.
Ну, вот грязные сколько раз я там какие-то была, и нет. Вот я не видела засранцев. Нет, я не видела, как люди там...
Эля, не хочу сейчас...
делать плохие дела.
Не хочу сейчас, понимаешь?
Мне, может быть, везло.
Грязно шутить. Нет, не в этом дело. Не буду. Просто... Но людей в костюмах, так скажем, там нет. Согласись, там какие-то потлатые сидят на гитарках, играют пивасик, попивают.
Очень редко они там. Они могут сидеть точно так же и на лавочках, на Арбате.
Элька, как бы она из них просто, мне кажется, нет. Она просто ты панковщица просто, и все. Тебе нравится ночевать на вокзалах, ты признайся честно. Отстаиваешь свою позицию.
Я люблю плацкарт.
Да, но мы тут же заводим голосование. Стереть стену Цоя. Затереть ее, убрать. Не должно быть стены Цоя на Арбате. Стереть ее, закрасить. Во, закрасить. 134-21-35. Закрасить стену Цоя на Арбате. Закрасить. 134-21-35. Оставить. 134-21-36. Это народное достояние. Это уже место встреч. Это уже легенда. 134-21-36. Оставить стену Цоя на Арбате. 134-21-35. Стереть к чертовой матери. Пусть просто будет стена и стена. Как все другие стены. Тысячи и миллионы стен по всему миру. Вот пусть она будет такая же обычная, как и все стены. 134-27-35. Нет, это уникальная стена, это стена Цоя. И нельзя ни в коем случае это место убивать. Убивать его дух, уничтожать его суть самую. Эта стена, она потому и крутая стена, потому что это стена Цоя. А так это будет всего лишь навсего стена. 134-21-36 в таком случае набираете вы. Там, где стена Цоя, должно быть и ведро Цоя. Не знаю, что это за шутка. Цой питерский не закрасят, пишет Григорий. Там такой запашок был там в том году, пишет Александр. Да он слова без мата не скажет, пишет харьковчанин. Если... Это про министра, mm-hmm. простите. Это я телеграм читаю. Ну, давайте, пока вы голосуете, я все-таки вот эту песню педофила включу. Чё так тихо-то? Слушай, песня педофила. Почему до сих пор не запрещена?
Так ему, может, было 16, например.
Кому, Цоя?
Нет, или 18.
Когда он... Восьмиклассница. Послушай.
Пустынной улицей вдвоем с тобой куда-то мы
идем.
Я курю, а ты конфетки
ешь.
И светит фонари, давно ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову, кабак, конечно.
Закрасить стену 134-27-35, не закрашивать 134-27-36. Тебе нравится, честно, группа «Кино» или нет?
Да. Особенно вот эта пятничная, знаешь, я люблю, я хочу быть кочегаром.
Да.
Слышал?
Не знаю. Я не любитель кино, более того, я всегда ненавидел эту группу, но в определенный момент начал слушать, и мне понравилось. Мне вообще в определенный момент начал нравиться русский рок, и меня это пугает. Я тебе серьезно говорю. Когда я начал себя ловить на ощущение того, что мне нравится группа Агата Кристи, я ужаснулся, да. А смотри, значит, педофилическая песня есть. Дальше смотри. Песня, пропагандирующая курение. Опять киногруппа. А что такая медленная? Тупит, что ли?
Нет, просто есть тогда.
А, это кавер. Если есть в кармане... Ну, это так неинтересно. Ну, короче, это если есть в кармане пачка сигарет, правильно? Тоже ведь... Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день.
Ну, а перемены, это же песня революционера.
Революционная. Ты понимаешь, что весь Цой, он то о педофилии поет, то он о том, что если есть сиги, то все нормально. Перемен требует наше сердце. Вот это вот.
Он
смотрела
парень,
фильм,
за это его и любили.
Фильм. Мы вообще любим всех корейских парней. Я вообще люблю.
Дерзкий. Корейский.
А, да, дерзкий. Тьфу, да. Ты, ё-моё. А, ну и ладно, я все равно скажу. Я очень люблю корейскую морковку и кукси. Я обожаю кукси. Просто.
Камсахамнида.
Вот, да. Не знаю, что сейчас сказал.
Я тебе сказал спасибо.
По-корейски, что ли?
Кумао, да.
Да? Ты что, кореец?
О, да.
О, да. А ты знаешь, что в Японии все мужики, они специально должны говорить как можно брутальней? Потому что тогда ты показываешь, какой ты брутальный. Вот. Мне кажется, это правильно. Вот там никто никогда не напишет ведущему на радио, что че ты так орешь? Потому что все будут говорить: о, как ты орешь! Ай, молодец! Ну че, давай какую-то песню сейчас. Но перемен-то мы не будем включать с тобой. Перемен! Хотя мне нравится эта песня.
Ой, звезду.
Звезда. Тоже как рекламу воспримут люди. 34% радиослушателей говорят, что стену надо закрасить, а 66% говорят, нужно оставить. Давай послушаем этих людей. 7373-948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я считаю, просто помните нашу молодость, второй год, когда еще и меня, и вас не было, соответственно, нельзя.
Нужно оставить. Может, был Бабенко, понимаете, Бабенко говорит, ну, мы можем и закрасить, можем и не закрашивать. Может, он-то был уже. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Евгений, Москва. У меня есть случай один интересный, связанный со спиной Цоя. Можно рассказать?
Ну, и лучше мнение выразите, а то у нас времени совсем мало.
Мнение. Считаю, что закрывать не нужно.
Не нужно, я понял. Спасибо большое. Времени просто мало, я послушал все случаи. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Сергей, Москва. Ну, ее можно оставить, но немножко облагородить.
Вот.
А в плане рок-н-ролла Цой, он ничего не создал для рок-н-ролла.
Ну, вы кайфуете, когда слушаете Цоя, честно?
Нет, я не кайфую.
Не кайфуете?
Как текстовик, он прекрасен. А в плане музыки нет.
А мне нравится, вот честно, знаете, мне никогда. А вы что слушаете вообще?
Я вырос на западном рок-н-ролле.
Я тоже, я извините, тоже.
Конечно,
да.
Алексей, но русского рока не существует.
Не существует, понятия.
Хороший рок или плохой рок или рок-н-ролл.
Я понял, о чем вы говорите. Ну, что я вам скажу, я сам вырос на западном роке, честно признаюсь. Но все-таки я считаю, что существует понятие русского рока. Рока как судьбы. И вот наш рок, он интересен. Только
ты
это
него не уйдешь.
Нет, не, ну это очень круто, понимаешь? Вот эти все... Своя какая-то стилистика, очень заунывная. Наивная такая, что-то в нем как раз русское и есть. Мне почему нравилась Сепультура всегда? Потому что у них что-то этническое свое есть. И мне нравится, что в нашем роке есть что-то наше. Сейчас новости, и после этого продолжим. В интернете какой-то спор разгорается. Тут вот Сунгоркин говорит за то, что «Комсомольская правда» не будет приносить извинения за главреда радио КП Евгения Арсюхина. А Евгений Арсюхин разродился какой-то гнуснейшей бредятиной где-то. Я даже не знаю, где он это написал. Вот. О том... знаешь, такой Ник Вучич есть. Mm-hmm. Вот. И он рассказывает о том, что вот Ник Вучич, человек без рук и ног, гастролирует по стране и собирает толпы адептов. Его поклонники восторженно повторяют пошлости, вроде он вселил в нас уверенность в собственных силах и так далее. И дальше вот этот автор, Евгений Арсюхин, раздражается такими интересными вещами, типа того, куда мы катимся, ведь если мы будем поддерживать инвалидов, то мы в итоге будем роботами, ну то есть биороботами, понимаешь, ну типа если мы будем портить свой генофонд. Вот.
Ого.
Да, там вообще просто задница. Во-первых, говорит, фашистские идеологи сделали масштабную попытку вернуть на пьедестал крепких и здоровых. Древнее правило «убей слабого» вернулось в виде фарса, дефектными были объявлены целые народы. Тем не менее, военная победа над фашизмом не означала его ментального поражения. Сегодня фашизм жив и прекрасно чувствует себя тут и там практически по всему миру, пишет этот человек. Но если читать полностью, здесь очень много текста, я просто не смогу и не успею. Вот если... Либо я могу полностью прочитать, а вы уже проголосуете, дебил он или нет. Вот. На мой взгляд, он... Я понимаю, что он хотел сделать. Человек пишет о том, что у нас, у человечества существует как бы... выбор. Мы можем идти путем естественного отбора, и это всегда ужасно, потому что тогда будут сбрасывать со скалы, будут искалеченных людей убивать, ну, ты понимаешь, угу. инвалидов стариков при рождении уничтожать.
Отводить в лес, да,
да, да, да. Либо, типа, мы должны победить, ну, вот это, современный такой подход должен победить, который он называет, вот смотри, даже пишет, не будем также пытаться проверить, цивилизация элит с ограниченными возможностями победит, на ее стороне музыка, литература, наука, но все это создано физически слабыми, часто больными людьми. А вот. И он говорит, победит, будем жить внутри роботов. Или жизнерадостная цивилизация веганов, культуристов и ЗОЖ, за которой, увы, просматривается человек-человеку-волк, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он вот дает такой выбор. Проблема в том, что когда ты читаешь этот материал, создается впечатление, что этот человек как будто бы на стороне именно тех, кто за уничтожение инвалидов. Вот создается такое впечатление, потому что он начинает, вот серьезно, он начинает именно с того, что вот сейчас Ник Вуйчич ездит по стране, по нашей, всех агитирует, но на самом деле все, кто его слушает, его адепты, он им противен, потому что человечеству вообще противно все, что вот неполноценное, как, ну, по мнению автора. Вот. И дальше он вот разрождается такими идеями, что либо так, либо сяк. Мне кажется, он либо пил, когда это писал, либо употреблял что-то, либо что. Я посмотрел на его фотографию. Хилый чувак в очках. Он бы, честно говоря, пошел бы под откос в обществе, где...
Он бы, наверное, с вышки как Вуйчич не прыгнул.
Но я тебе так скажу. Уже с ним наши редакторы говорили, он это сам признает. Говорит, в 19 веке я бы не выжил. Я не понимаю надобность таких вообще таких измышлений. Я не понимаю, что он этим хотел сказать. Когда-то в тесном общении, вот таком на кухне, с людьми, которые имеют отношение к, ну, там, к эволюционным теориям, они как-то их изучают, с врачами, этот вопрос поднимался. У меня лично, я поднимался этот вопрос. И мы говорим, ну вот смотрите, если мы, да, вытаскиваем человека, который, ну, еле живой. Знаешь, при рождении бывает, младенцев сейчас вытаскивают недоношенными. Ну, то есть...
Ну, практически совершенно, чудеса совершают.
Совершенно чудеса, врачебный подвиг, безусловно. Мы лечим сердце, там, порог сердца у человека, может быть. Мы это лечим. Еще какие-то проблемы. Но на генетическом уровне это все потом скажется. Ну, утверждают многие. Они говорят, но на генетическом уровне это все потом нам аукнется, потому что же эти люди будут рожать детей. А этот автор говорит, вот что, я тебе говорю как. Смотри, это очень глупо. Вот. Отвращение к уродству, к болезни и к самой смерти заложено в нас эволюцией, естественным отбором, без которого на Земле до сих пор в лужах копошилась бы протоплазма и к ней сводилась бы вся жизнь. Дефектные особи не должны дать потомство, лучше, чтобы они сразу умерли.
Это его утверждение, да?
Это не его утверждение, как он потом пояснил. Это то, как мыслили раньше люди, он потом это поясняет. Ну, знаешь, что я тебе могу сказать? Человек, который так сумбурно мыслит, человек, который не может свою мысль действительно выразить, он не должен руководить средством массовой информации. Я сейчас серьезную вещь абсолютно говорю. Я считаю, что... Как его зовут еще раз? Черт, у меня улетело куда-то. Как его зовут? Ну, найди. Ну что? А, ты не знаешь. Евгений Арсюхин. Он должен уйти. Он должен идти в срочном порядке покинуть средства массовой информации, потому что он не умеет излагать мысли. То есть, если человек не умеет излагать мысли, то, наверное, он не умеет и донести эти мысли до своих подчиненных. И, наверное, подчиненные не умеют донести эти мысли до своих слушателей, зрителей, там, читателей. Правильно? Он не эпатажу навел. Он идиотски излагает. Человек сумбурного мышления. Да. Он не может сказать, так мыслили, и я против этого. Ему приходится, после того, как он что-то сказал, 10 раз еще объяснять сверху. Но если исходить из изначального текста, того, который он написал, он абсолютно фашистский идеолог. Понимаешь, он сторонник евгеники. Такой философствующий слегка, но типа восхищающийся немножко. Он потом пояснил, и я понимаю, в принципе, если вот так читать вдумчиво, что он, ну, как бы тебе сказать, он не сторонник.
Типа привел эти мнения,
нет,
да?
Нет, он типа, понимаешь, встал над ситуацией и говорит, вот у нас так это заложено. Да, мы знаем это. Да, мы знаем. Да, мы знаем, что особи вообще в целом, даже в животном мире, выбирают Да, знаешь, симметрия есть такое понятие там. Симметричное лицо, понятие красоты. Женщина выбирает крепкого самца, чтобы у нее было крепкое потомство. Там, мужчина выбирает женщину с бедрами, потому что ну, это говорит о том, что она может больше рожать якобы на подсознательном каком-то уровне. Грудь, потому что она этой грудью будет вскармливать детей. Все это понятно. Но он это выдает в таких словах и с приведением таких примеров, что есть ощущение, что он восхищается этим, понимаешь? И он говорит, вот Ник Вучич. Вот что говорит нормальный человек про Ника Вучича? Что говорит нормальный человек?
Молодец,
он
крутой
говорит,
парень.
Красавчик борется, молодец, мотивирует, понимаешь, себя мотивирует, других. А у людей действительно,
дает пасть духом.
У людей, да, сложная жизнь, им нужно бороться, каждый день борьба, не так просто даже с кровати встать и так далее. Ну вот. Молодец, молодец. А этот, понимаешь, он стирает грани человеческого, вот этого гуманного чего-то, и о людях пишет как о биомассе какой-то, как о бактериях, как о мышах. То есть у нас есть вариант плодить нездоровых мышей, но тогда у нас получится, что эти мыши вымрут. Либо у нас есть вариант плодить здоровых мышей, но тогда нам нужно убивать сразу всех, кто не вымрет. Я думаю, что...
Мы столько лет боролись за цивилизацию, чтобы услышать это.
Я думаю, что Арсюхин, да, не того масштаба человек, чтобы вообще брать ответственность за все человечество. Вот сейчас, в данный момент. Он не мессия, вообще-то. И если ему просто нравится умствовать, так это же можно умствовать у себя на кухне, правильно? У себя на кухне можно умствовать, это никто не запрещает.
И все-таки желательно даже на кухне упорядоченно.
Ну, таких людей не должно быть в СМИ, я так считаю. Ну, тут это моя абсолютно жесткая позиция по этому поводу. Таких людей не должно быть в СМИ. Он может быть в науке. Он может быть в науке, если он научный деятель? Да, он может быть. Например, он изучает эволюцию, например, он изучает генетику, например, он изучает медицину. И в научных кругах, строго безбожных, потому что они научные, вот где нет понятия «хорошо», «плохо», есть только наука, факт, все, больше ничего. Он, да, он может существовать. Но там не может быть ссылок на фашистов, там не может быть каких-то эмоциональных оценок. Он просто говорит, а здесь, понимаешь, уродство, противны, смешны. Он употребляет другие слова. Он публицист, он не научный деятель. И мышление-то у него не научное. Здесь нет научной базы. Здесь есть эмоциональная окраска. Вот. Но в науке, если бы он себя реализовал, то эти мысли можно было бы пропихивать в каком-то плане. Но в обществе, в средствах массовой информации, мне кажется, это слишком грубо. Я не буду его в большем обвинять, я не хочу, чтобы его посадили. Хотя я думаю, если будут работать над этим текстом люди достаточно серьезные, его могут и посадить. Я не хочу, чтобы кто-то сидел в тюрьме. Я не думаю, что он реально фашик. Я не думаю. Но я думаю, что ему надо отойти от средств массовой информации. Ну, есть у меня такое ощущение. Я могу ошибаться. Но у меня есть такое ощущение. И я бы хотел, чтобы наши слушатели высказались. Мне неудобно, потому что это мой коллега, да? Мне неудобно пытаться это все как-то разбирать. Поэтому, наверное, давайте вы выскажетесь и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, Эльвира, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Вадим.
Да, пожалуйста, Вадим.
Значит, смотрите, Алексей, какая ситуация. Ну, два таких момента. Первый. Мне бы интересно, что бы этот персонаж начал говорить, если бы, например, не дай Господи, у него родился ребенок, инвалид.
Я вам сразу говорю, он бы сказал, да, я хочу, чтобы мой ребенок жил, но вы должны понимать, что исторически существовали такие общества, и вот мой ребенок, он все-таки генетически потом будет рожать не совсем правильное потомство. То есть он умствует.
Я понимаю, но только вот смотрите, да, это из разряда от тюрьмы и от сумы не зарекайся.
Да, но он вот, даже про себя говорит. Я бы не выжил в эти времена, потому что я сам слабый. Он, понимаете, он действует как стендапер в Соединенных Штатах Америки. Там на вот таких вещах люди выезжают. Но мне кажется, что в Соединенных Штатах Америки, поднимая такую тему, он бы далеко не выехал. То есть это парадоксальность мышления. Он хочет продемонстрировать парадоксальность мышления, но при этом он затрагивает такие темы, которые затрагивать ему нельзя. Мне нельзя никому.
Алексей, еще два момента, позвольте. Пожалуйста.
Да.
Второй, значит, ну, во-первых, инвалид инвалиду рознь, да, хотя не люблю, честно говоря, это слово, но не суть. Инвалид, инвалиду рознь в каком плане? Что есть инвалиды с какими-то заболеваниями, переданными генетически.
Да, я понимаю.
Вот. То есть есть, которые не, которые приобретенные, это второе. То есть, ну как вот мы будем разграничивать, да?
Да вообще никак, я не хочу никак это разграничивать. Я думаю, это выбор каждого человека. Вот ты влюбился, вот ты, понимаешь, ты вот туда, человек, у тебя нет заболевания генетики, ты влюбился в человека. У него генетически плохое зрение, вот как-то лучше. Родители ходили в очках, он ходит в очках, там огромные линзы, но ты влюбился все, да?
Да.
Вот ты конкретно влюбился. Пусть это будет парень, пусть он в очках. Ты предположишь, что твои дети, наверное, тоже будут ходить в очках.
Скорее всего, это предположение.
Да, ты предположишь, что скажешь, ну и ладно, пусть ходит в очках, зато человек хороший, то все 5-10, правильно? Ну да. Ты же здравый человек, ты можешь выбрать. Или, например, если для тебя это настолько важно, чтобы твои дети не ходили в очках, ты скажешь, да, конечно, нравится, но в очках найду себе без очков. Правильно? Ну все логично, все правильно, но это твой выбор. Что хочешь, то и делай. Куда вы лезете-то, ребята? Ну куда вы лезете? Почему кто-то должен решать, кто должен жить, кто не должен жить? Он и не решает. Я говорю, он как будто бы над ситуацией встал. Невозможно здесь встать над ситуацией. Невозможно. Это тема, в которой нельзя встать над ситуацией. Поэтому я не говорю, что нужно человека чего-то лишать. Я предлагаю, коллеги, говорю, коллега, вам срочно нужно отказаться от того поста, который вы занимаете. Просто надо отойти в сторону. Может быть, на время, может быть, навсегда. Это перегиб. Даже троллить, даже парадоксально мыслить нужно до определенного предела, который человек должен чувствовать. Предел этот нужно чувствовать, нужно его понимать. Когда ты заходишь за эту грань, сам того не понимая, значит, ты и других туда можешь завести. А если ты что-то возглавляешь, то, вероятно, ты можешь вместе с этими людьми туда пойти. Они поведут еще за собой людей. Поэтому, ну, надо быть как-то, ну, что-то надо делать. Вот, понимаешь? Меня сильно удивило это. Но я не хочу выступать в роли палача. Я не хочу нападать на человека. Может быть, действительно, это ошибка. Может быть, действительно, это ошибка просто, и все. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Ну, я немножко с другой стороны хотела посмотреть.
Да.
Ну, все начинается с инвалидов, да?
Так.
Потом пойдут в ход старики, потому
да.
что срок-то от них тоже никакого.
Да, зачем?
Да. Функцию выполнили.
Так, Анна, а что? А может быть, еще какой-нибудь старик недовыполнил функцию, да решил выполнить, и у него, например, родится ребенок, и он будет какой-нибудь больной. Вот такой вот, пожалуйста.
Ну, хорошо.
Такая логика.
Точно не родится,
ну, да? Вот, например, да.
А характер у меня мерзкий и пакостный.
Да.
И вообще я нудная.
Так.
И с годами все хуже и хуже.
Так.
Потом кому-то не понравится чей-то разрез глаз. Потом чей-то нос. Потом опять не понравятся евреи и цыгане.
Да. И славяне не забывайте. Все-таки.
И славяне не понравятся.
Вот.
А вы, Алеша, вообще под все категории подойдете.
Я, знаете, как-то меня и туда, и сюда. Вот
да
чисто
вот
визуально, да.
Я увидела случайно. Вы подойдете под все.
Первый раз увидели меня, Анна?
Да.
Где увидели?
В телевизоре?
Ну, ясно,
я
ясно.
Неожиданно по Первому каналу включила.
Да? Подойду, я знаю. Визуально подойду, как говорили...
Подойдите,
я знаю. Я поэтому радикализм-то и не люблю, что вы думаете. Шкурный интерес. Может быть, если бы я был с голубыми глазами и светлыми волосами, я бы тут уж эх-эх сказал бы, какие хорошие вещи говорит у нас Евгений Арсюхин. Да нет, не сказал бы. Это я шучу, да. Я понимаю, о чем говорит Анна. Я понимаю, о чем она говорит. Абсолютно точно. Вот. Но я также понимаю, что у каждого человека есть выбор. Да? И, ну, не нравится тебе, боишься ты. Ты очень сильно озабочен своей генетикой. Крайне сильно озабочен своей генетикой. Ну, какие проблемы, да? Ну, все. Ну, найди человека чистой крови, определенной расы, с определенными глазами, да?
Так, может, если у тебя хорошая генетика, так неси ее. Ну, неси, дари людям.
Но если ты... Нет, если ты так... Это правильно, это для мужчины правильная позиция. Вот, ты спасибо, что помогла мне, да, здесь определиться. Нет, ну вот если вот, например, конкретно господин Арсюхин, вот он если так озабочен, так пусть найдет себе с определенным человеком, черепом человека, с определенными глазами, правильно? Чтобы у него все было хорошо. И пусть родит 50 детей. Здоровых, понимаешь? Пусть даст нам этот генофонд уникальный свой. Мы его поблагодарим. Понимаешь? Но выходить с такими словами, вот этими философствованиями, это, конечно, круто. Но таких философов понимают только после их смерти, мне кажется. Ну, есть такое ощущение. Короче, я не знаю, но мне кажется, нужно ребятам что-то подумать там в целом. В целом, коллегам нужно сейчас задуматься.
Вообще,
как кстати... коллегам, кстати, и на Первом канале, нет, на Втором, на «Россия-1», нужно да. задуматься о том, что у них там в форме фашиста танцуют актеры, а потом еще и обеляется фашист. В танце. Недавно мы с тобой обсуждали. Mm-hmm. Как и «России-24» нужно задуматься, которая, рассказывая о новом премьер-министре Украины, говорит, ну что сказать, еврей, 38 лет. Также и вот этому господину нужно задуматься.
И еще...
Также ему нужно
очень
задуматься,
очень интересный есть в науке момент о том, что все, что многообразие, которое у нас сейчас есть, создано благодаря ошибке.
Конечно, это ошибка.
Иначе бы у нас было Иван
конечно,
и Мария, там одинаковые
совершенно.
И все были бы Иваны
конечно.
И Марии.
Все
и
это все. Генетические косяки. Все это мешанина. Так мы, наша вселенная, ну да, вселенная, я уж не буду говорить, наша планета Земля и вообще человеческий род, это вообще генетическая какая угодно историческая ошибка.
Да.
Мы здесь случайно, по непонятным причинам, и все мы разные, потому что у нас разная генетика. И мы мешались, перемешивались.
И образовалась
конечно.
Она благодаря этим самым ошибкам. Да. Эти ошибки, они возникают
да.
даже спонтанно.
Да.
Там честь, нечисть,
да.
они будут.
Да, да, да. Но этот персонаж, человек восхитительный, коллега наш, он утверждает, что раньше... Ну, вычищались вот эти люди, так скажем. Естественный отбор их забирал, и выживали самые сильнейшие. Может и так, может и так. А с другой стороны, посмотришь на фотографии прошлого, все что-то какие-то низкорослые. Не очень-то. Посмотришь, например, на гарем какого-нибудь султана, а женщины там что-то на мужчин похожи больше, а не на женщин в классическом сегодняшнем понимании.
Аристократические семьи, которые вырождались.
Да, посмотрите на них, например. Они очень сильные.
Очень чистая
да,
генетика
да, у них. Чистая генетика, чистая кровь, не просто так. А смотришь на какого-нибудь там Павла, не Павла, вот портрет. Урод уродом, кузнечик какой-то стоит, башка маленькая. Что за урод в лосинах, а? Правда? Правда же?
Да.
Поэтому, мне кажется, не надо умствовать. Не надо вот умнее природы как раз себя считать некоторым журналистам. Не надо, не надо. Надо быть человеком. Не надо пытаться дистанцироваться от человечества. Ты сам часть этого. Не можешь дистанцироваться, успокойся. Я не могу. Я точно понимаю, что завтра, послезавтра... Да я откуда знаю? Вроде бы все, я здоров. Да, вроде все хорошо. А мне говорят, вот знаете, не выявлялось, не выявлялось, а у вас порок сердца. Mm-hmm. Я думаю, ну все, не буду рожать детей теперь. Ну что ж, у меня порог сердца, сейчас детей нарожаю, они все с пороком сердца будут. И порог будет тоже, да? Зачем мне это нужно, правильно? Ну что ж, я сейчас уродов-то нарожаю, у них сердечко будет больное, правильно? Поумирают все. Испорчу генетику земле. Да плевать я хотел на вашу генетику. Я хочу и буду рожать детей. Да, правильно? Я хочу и буду влюбляться. Я хочу и буду гулять, веселиться. Да, 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 да. И хочу и буду вдохновлять других людей. Вот как это делает Ник Вуйчич. Хочет и вдохновляет. Хочет и вдохновляет. Ну, вот и все. А на что вдохновляет вот этот человек? Забиваю его все время фамилию, проблема какая. Не знаю. Не знаю, на что он вдохновляет. Ни на что он не вдохновляет. Он просто хотел показаться самым умным. Но только просто... то, что он говорит, мы и так без него знаем.
Да, легко рассуждать абстрактно.
Да.
Очень легко.
Да,
легко
без привязки.
Уйти, на самом деле, от людей. Говорить,
а абстрактное мышление, это именно что научное мышление. То есть они абстрагируются и так вот встают на ситуацию. Но это ученые. Хорошо, пишите об этом журналы, изучайте это. Пожалуйста, на конференциях научных, закрытых выступайте. Говорите, как нам исправлять наш генофонд, там, думайте, пожалуйста.
Наука, она в том-то и строится. Ты ставишь
да.
гипотезу,
да,
ты ее теоретически
да,
там
да,
обосновываешь,
да, да.
доказываешь экспериментально
да,
и так
да,
далее.
Да,
а
да,
это
да,
просто
да,
обсуждение.
А здесь какой-то общественный деятель, получается, выступает. И выступает неоднозначно. Так что ж приходится потом предисловие писать. Вот он предисловие потом написал. Он говорит, дорогие читатели, колонка, которую вы видите на этой странице, вызвала у многих серьезное возмущение. Давайте сразу расставим точки над «и». Я не фашист. И было бы странно мне быть фашистом. В сексе фашистская идеология прямо недвусмысленно осуждается. Я не считаю лиц с ограниченными возможностями, изгоями, неполноценными и прочими. К сожалению, некоторые читатели и тут в комментариях на сайте, в социальных сетях приписывают мне такие идеи. Я считаю Вуйчича серьезным общественным деятелем, а Стива Хокинга великим физиком. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. То есть просто человек не умеет выражать свои мысли. Но как человек, не умеющий выражать свои мысли, может руководить средством массовой информации? Скажи мне, пожалуйста.
Я не знаю.
Как он? Ну, я тоже не знаю. Но, может быть, оно и правильно. Может быть, оно так и должно быть в нашей стране. Я не знаю. Я не берусь его осуждать. Я не берусь применять к нему какие-то репрессии. Да и не в силах это моих, правильно? Я просто предлагаю лишний раз задуматься перед тем, как что-то говорить. Задуматься.
У нас всегда есть выбор, читать
или
не читать.
Да, правильно. У нас есть выбор. Но мы так получилось прочитали. И так получилось прочитали другие люди. И теперь придется придется что-то делать. Знаешь, в Японии что делают?
Что?
Вот что-то делают. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
Персонаж недостоин обсуждения, пишет Кирилл. Он, может быть, да, но вы же понимаете, что он выражает мысли еще и других людей. Вот и все. Ну что, у нас совсем мало времени, поэтому скажи, что у нас. Что у нас с движением?
Что у нас с движением?
Ты всегда так смотришь, ждешь, что я тебе скажу. А я решил, вот видишь, у тебя все
время. 4 балла.
4 балла пробки в Москве. Ну что я вам скажу. Кайфуйте, выходные впереди. Не слушайте никого, рожайте детей и радуйтесь им. И все, и всякое
и
бывает.
Вон
у матери то ли Бетховена, то ли Баха, все время забываю. Тоже, знаете ли, дети получались, ну, там, с отклонениями. А в итоге получился такой гений, что всем гений. Всякое бывает. Эльвира Хасаншина.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.